Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. «Особое мнение» ведет Сергей Бунтман. Сегодня придет Михаил Вельдер. Чуть позже он несколько застрял. Я бы хотел задать 1-2 вопроса Алексею Венедиктову. Алеша, добрый вечер.
Привет.
Да. Первый вопрос. Стали бурно говорить уже вот неделю примерно, да, про «Имя России», проект, в котором вылез наверх и всех опередил товарищ Сталин, а сегодня вдруг Николай Александрович его обошел. Совершенно для крокодила, знаешь, расстрельное дело какое-то такое получается. Вот как ты видишь вот этот феномен? Говорят о накрутах.
Я говорил, когда запускался этот проект, я говорил с авторами, организаторами проекта, что вы должны очень жестко поставить невозможности накрутки хотя бы со стороны отдельных групп, и поставить довольно четкий заслон вот таким вот атакам фанатов того или иного героя.
Мы столкнулись 8 лет назад с такими вещами.
Да, но это на всю Россию, а мало ли, что маленькая станция, а это на всю Россию. Значит, они не послушались, голосование можно вести там, в ГТРК, с любого сайта, любое количество раз, как объяснено, и поэтому то одни атакуют, то другие. Ну, конечно, Николай Александрович, если ты читаешь его дневник или если ты читаешь воспоминания о нем, он упрямый, жестокий, слабовольный человек. Если такое имя России, если вы хотите, чтобы у России было такое имя, которое олицетворял бы слабовольный, жестокий человек, это совсем не отрицает того, что он принял мученическую смерть без суда и следствия. Конечно, его надо было бы реабилитировать, не понимаю причину упрямства и упорства государственных структур. И здесь я полностью на стороне Русской Православной Церкви.
Хватит с вас канонизации.
Полностью на стороне Русской Православной Церкви, которая, на удивление, вступая, значит, в клинч с Генеральной прокуратурой, говорит, нет. Мы говорим, да, нет. Почему нет, непонятно. Но неважно. Значит, мы сегодня открыли на нашем сайте, я призываю всех слушателей «Эхо Москвы», мы открыли это же голосование, мы взяли первые 15 человек, которые сейчас в списке ВГТРК, вот это имя России, уже взяли, что есть, то есть, в том же порядке, в каком они есть. На сайте «Эхо Москвы» есть ограничения.
Но с нулями, без результата.
С нулями.
Просто ты обнулил все, да?
Я все обнулил. Угу. С одного компьютера один день, один раз. Вот такое правило у нас есть. И голосование уже пошло за первую минуту, буквально одна минута была, там 120 человек уже проголосовало. Как-то обычно говорят о таком, значит, презрительно о слушателях «Эхо Москвы», но они не
это
представляют Россию.
Это специфическая аудитория.
Да, это специфическая аудитория, где лидируют сейчас Ломоносов, Пушкин и Высоцкий. Вот такая специфическая аудитория. Но я как-то себя чувствую очень хорошо в этой специфической аудитории, не там, где лидирует Сталин, Ленин и Николай Александрович Романов. Это просто, ну давайте попробуем, это голосование не имеет никакого социологического смысла, ну давайте сравним тогда, какая аудитория специфичнее, я бы сказал так.
Кстати, там
зайдите и голосуйте.
15-ки, там Гагарин есть, нет?
Есть. Мы поставили Гагарина, мы в 15-м стоял Сергей Павлович Королев, который у нас набирает сейчас очень неплохо, пока 120 человек, а там 2 миллиона 689 тысяч. Но с другой стороны, я тебе должен сказать, что во многом организаторы несут ответственность, вот за что. Такое прославление последние 8 лет твердой руки, наведение порядка под лозунгом, да, там, забыли там о репрессированных народах, отрицали, довольно долго отрицали вообще сам факт так называемого Голодомора, мне слово не очень нравится, ну, привыкли уже, да, и, слава богу, сейчас начали уже говорить, но говорят как, ну, была общая трагедия, слушайте, трагедию кто-то организовывал.
Кстати, Дума издала бумагу, в которой вполне организованно было сказано.
Ну, да, ну,
Кто эту бумагу читал?
А каждый день выступают, сегодня опять Медведев выступил со словами, что там не надо на нас это вешать. А великую победу, Великой Отечественной надо на нас вешать? Послушайте, если мы на себя берем все победы советского правительства, если Россия на себя берет все победы, организованные советским правительством, надо брать и все преступления, организованные советским правительством. А то по старой поговорке, что у побед много отцов, а поражение всегда без отцовщины.
Да, да,
вот это неправильно.
Гораздо веселее.
Так что заходите на сайт www.ekomsk.ru, голосуйте, высказывайте свою точку зрения, как хотите. Но мне кажется, что мы поможем, это называется «Поможем ВГТРК».
Прямо на первой странице поможем.
Прямо с ВГТРК. Первой страницы, да. Поможем ВГТРК.
Очень смешно здесь, знаешь, мне напоминает аптекарь из «Не горюй». Ребята, у меня динамический IP и масса прокси-серверов. Хотите, я кого-нибудь накручу? Гагарина, например.
А вот если
давай накапаем им в ручей.
А я вам отвечу так. А если вы считаете, что имя России — это Гагарин, ну и вперед с песней.
Да, вот
если у вас есть возможности, ну и вперед с песней. Потому что наверняка есть динамические и у других товарищей, но в принципе,
у кого
да,
динамичнее,
да. У кого динамичнее это будет. Вот нельзя упускать вперед негодяев, понимаете? Вот нельзя их выпускать вперед. Да? И будут атаки, и будут накрутки, да, и на наш сайт будут накрутки. Ну так следите за этим. Это от нашего с вами имени, да, вот это имя будет, это вы будете, понимаете? Вы. И это уже пишут все округом. Кто говорит, Россию оболгали за рубежом. Чего оболгали? Вот она голосует. Куда уж там оболгали дальше-то? Куда дальше-то оболгать, Сереж?
Да. Нет, ну это самооговор.
Самооговор, абсолютно.
Раньше это было.
Давайте поможем ВГТРК. Я серьезно, без иронии, поможем ВГТРК.
Давайте тогда голосуйте с первой страницы, а Даниилу я бы посоветовал, если вы позволите, чтобы посмотреть весь список, зайдите, посмотрите весь список.
Наберите в Яндексе имя России, и вы попадете сразу на этот сайт.
Да, так что можете ознакомиться.
Мы взяли первые 15, потому что мы весь список, ну куда мы повесим 50 человек? Это невозможно для нашего сайта.
Да, вот. Там даже больше, там вообще.
50 сейчас, сейчас 50. 50,
да?
Сейчас 50, нет, а сентября будет 12.
Хорошо, нет, мы сейчас до перерывчика не успеем, уже ничего, а там будет, значит, дальше дорога раздвояется. Если ты будешь пока Веллер опоздать, я тебе задам один вопрос, и придет Веллер, задам другой. Вот такая хитрая система у нас будет работать сейчас в программе «Особое мнение». Но не забывайте, что можно задавать вопросы, смс плюс 7 985 970 45 45, а также у меня пачка ваших вопросов из интернета. Все, прерываемся, а потом продолжим.
Стой! Кто идет?
Реклама!
Читайте в журнале «Огонек». «Мадам Свобода», «У мира новая героиня» и «Ингрид Бетанкур». «Огонек из Богаты», «Парижа», «Тель-Авива». «Сталин лучший». «Страна по-прежнему обожает своего палача». «Великая тайна». «Так что мы едим, курим, пьем». Журнал «Огонек» уже в продаже.
Предположим, тебе давно бы надо сдать тест на ВИЧ, но ты все боишься и не знаешь, как отвертеться. Тогда вот парочка отговорок.
Сегодня такая погода хорошая, и я завтра схожу, как испортится.
Что вы? Я не такая. Разве меня это касается?
Он мне честное слово давал, что со здоровьем все в порядке.
Как там его?
Понравилось? Пользуйся, не жалко. Хотя на самом деле нет ничего глупее, чем бояться знать. Не так ли? Хочешь знать больше? Обращайся.
www.stopspeed.ru
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и
порядок.
Эхо Москвы. 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.
Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Ну, вот тут у нас чудеснейшим образом появился Михайлович Веллер, заменил Алексея Алексеевича Венедиктова, сел на свое место.
Благодаря городским дорожно-ремонтным властям. Небольшая ловушка, и на ровном месте вы встаете на полчаса. Всем спасибо.
Значит, дорогие друзья, если кто-то нас слушает или смотрит в Москве, никогда с проспекта Мира не заворачивайте через улицу Дурова на улицу Гелеровского до окончания работ, чтобы повернуть направо на Садовое кольцо. Небольшая справка, все это мы завершили, а сейчас продолжаем разговор. Михаил Ильич, вот мы здесь заговорили об имени России, но так, вскользь мы затронули ту тему, которая сейчас снова возникла в связи с 90-летием, если я не ошибаюсь, расстрела царской семьи, это юридическая реабилитация. Вот как ты к этому относишься? Кстати, должен сказать, что в 20 часов у нас будет программа «Клинч» по этому поводу, Митрофанов и Проханов будут спорить. Как ты относишься к этому, к юридической реабилитации?
Ты знаешь, это тот единичный буквально случай, когда я готов присоединиться к мнению интернет-сообщества. Еще бы Ивана Грозного реабилитировали.
А почему бы и нет?
А что?
А почему
а
Ивана?
Что?
Нет, Иван не Ивана Грозного, а почему именно
Александр
Ивана?
Невского с татарами договорился, бусурманами. Я полагаю, что на самом деле все обстоит немного не так. Деяния Николая Александровича II давно описаны в подробностях, описаны все его минусы, государственная неспособность, то, что он вверг Россию в кровавые смуты, и то, что он был добрый, кроткий, порядочный, прекрасный семьянин, скромен в быту и хотел всего хорошего. Здесь не скажешь ничего нового. Я думаю, что дело здесь в другом. Можно поделиться мыслью?
Да, пожалуйста.
Мысль эта в том, что государя-императора расстреляли кровавые большевики. Сегодня кровавые большевики имеют наследниками партию КПРФ. Партия КПРФ сегодня является единственной реальной оппозиционной, политической, легальной, представленной в российском парламенте силой. Чем больше симпатий будет на стороне императора, особенно его невинно убиенной семье. Слушай, на девушек смотришь, жалко. О чем вообще говорить? Кровавые преступления. Тем меньше симпатий будет на стороне сегодняшних коммунистов. Да вы что, с ума сошли? Они царя-батюшку убили. Разве можно отдавать голоса за коммунистов? Мне представляется, что вот это политическая
подоплёка. Что вот поэтому не реабилитируют?
Нет. Что касается реабилитации, то, по-моему, это разговор-то весь затеян глупый.
Почему?
Потому что если бы у нас была реставрирована монархия, и отрыли бы кости убийц, и повесили бы кости, а потом развеяли по ветру, как сделал Карл II Стюарт с Кромвелем, то понятно, о чем речь. Что такое? Какая реабилитация? С какой позиции? С какой точки зрения? Его что, расстреляли за то, что он был японский шпион? Искоренялось циничным, жестоким образом, обычнейшим в истории, вся царствующая фамилия, которая могла дать некоего легитимного наследника, объединяющего оппозицию. Это делалось уже много раз в истории. Их вина была в том, что они были Романовы. Его вина была в том, что он был царь. Отчего его реабилитировать?
Знаешь, Миш, потому что по закону 91 года, тупо, будь то гражданин Романов, будь то другой гражданин. Даже, понимаешь, мы можем говорить, а надо ли реабилитировать Авеля Янукидзе, например, он, которого очень много
делал. Действительно, да.
Да, надо реабилитировать. Они были подвергнуты политическим репрессиям. Все. С 25 октября по старому стилю 17 года все, кто был подвергнут политическим репрессиям, они подходят под реабилитацию. Все.
Ты знаешь, какая история?
Закон-то есть.
Возможно, иногда к тебе в студию...
Чем гражданин Романова отказывает?
Я думаю, что в отдельных случаях к тебе в студию проникает, как бы в эфире выразиться салонно, умственно неполноценный человек. В данном случае это я. Понимаю слово «реабилитация». Я понимаю слово «реабилитация» так. Человек в чем-то обвинялся, а много лет спустя или немного сказали, а вы знаете, это не вас зря обвиняли, это облыжно, это ложно, это неправильно. Вы не виноваты в том, в чем вас обвиняют. Мы вас реабилитируем. Что Николаю ставили в вину? Его за что надо оправдывать? И вообще, чего ради этот цирку? Я недопонимаю. Вот кроме того, что я сказал, насчет того, чтобы еще раз замарать господ большевичков с коммунистами.
Мне кажется, уже
святой мученик.
Здесь есть уже реабилитация. Я согласен с умственно отсталым Веллером. Я согласен в трактовке термина реабилитация абсолютно.
Спасибо. Нас двое.
Нас двое. Но... А в законе дается именем реабилитации во след там, 50-м годам назван процесс отмены всевозможных решений, да, политической оценки всевозможных решений и восстановления имени человека. Потому что расстрелян, все равно советской властью было признано, что он расстрелян правильно. Так вот важно сказать, это неправильно. И его расстреляли преступники, стоявшие у власти. Вот и все. Вот и все.
Но тогда одна маленькая вещь. Вот я уважаю последовательность. Тогда мы должны признать преступной тем самым коммунистическую партию и весь советский режим. Потому что Юровский – это не Ванька Каин, который соскочил с дерева в чаще, понимаешь, в Лихой.
А прокуратура считает, что Ванька Каин. Потому что там говорит, это вот было никакого приговора, никакого решения, это просто собрались ребята и убили царя бывшего с детьми.
В таком случае пусть они дадут правовую оценку ведению войск в Афганистан или в Чечню. Пусть они сейчас документики на стол положат, как принимались решения. Пусть они положат решение относительно венгерского мятежа 56-го года и так далее. Что это за глупости? Потому что казнил Николая, разумеется, не Юровский, а коммунистическая партия, она еще была не ВКП, она еще была РСДРПБ на лето 18-го года, помню.
Даже не РКП еще.
Совершенно верно. Так вот, речь идет о партии Юровский, одно из мелких рядовых орудий партии, потому что партия миллионами рук людей расстреливала пачками совершенно. А здесь, вы понимаете, это было преступление. А все остальное тогда, ну это несерьезный разговор, ей-богу.
Ну, коль есть закон, так мы действительно мы можем прийти к логическому выводу, что не было бы никаких вопросов о реабилитации, признай эту власть действительно публично и ее органы, мечи, щиты и прочие интересные вещи, признана была бы преступной. Вот тогда разговора бы такого не было, и все было бы само собой разумеющееся. Но это уже невозможно. Миша, это невозможно.
Значит, признано или не признано, такие вещи может решать только другое дело, что касается прокуратуры. Хотелось бы ознакомиться с теми ребятами, которым в конце 80-х было уже ближе к 40, им, работая в прокуратуре, полагалось бы быть членами КПСС. Вот эти унтер-офицерские вдовы, которые не хотят сами себя сечь, многое определяют в этой политике, что вроде бы и так, а вроде бы и не так.
Михаил Юрьевич, формулировка, извините уж меня, я этот термин применю, реабилитация, из справок реабилитации, формулировка была даже не просто унтер-офицерская, а изумительная в этом отношении. Формулировка была, там осужден военной коллегией Верховного суда тогда-то, тогда-то, тем же судом реабилитирован вот через 20 лет.
Вот это,
тем же судом.
Вот это особенно прекрасно. То есть время-то изменилось.
Могу представить, да.
И реабилитировали. Но я думаю, что по отношению к государю, какой и никакой, последний был царь России, ну, это немного начинает напоминать недостойный спектакль.
Вот смотри, здесь что нас спрашивают по этому поводу. Из Уфы Руслан говорит, может, мы и Берию реабилитируем?
Действительно.
А, действительно реабилитируем?
Он не был японским шпионом.
Вот в вашей, Михаил Ильич, формулировке, мы, конечно, повторяем, недавно была программа, не так, но в вашей формулировке реабилитации как раз Лаврентий Павлович, он был все, что угодно, только не то, что у него в приговоре написано.
Абсолютно справедливо. И кроме того, он выполнял приказы, правда, он был инициативный исполнитель, и кроме того, он собирался уже устроить тот самый реабилитант с оттепелью, который Хрущев сделал просто потому, что сам хотел быть главным, только и всего.
Но при этом это совершенно реабилитация Берии не отменяет его всех преступлений, точно так же, как всей жизни Николая II и любимого очень многими кровавого воскресенья и Ленского расстрела не отменяет ни в коей степени то, что его убила бандитская власть. Признать, что его убила бандитская власть, и реабилитировать гражданина Романовича, семейство содержали без суда и следствия.
Сергей Александрович, да. Я бы не взялся называть советскую власть бандитской при всех издержках и при использовании уголовного элемента в рабочей гвардии, который чуть позднее стал называться Красной гвардией, с руки не социалистов, а анархистов, кстати, и так далее, потому что, однако же, значительные народные массы мечтали царя по шапке, попа по гриве, бар на штык, землю поделить. Это было мощное народное движение. Никакая конспирологическая теория шайки бандитов, захватившей власть, здесь, конечно, не работает.
Нет, Михайлович, мы бесконечно далеки от этого. И этого мы не признаем никаких заговоров. Недавно мы определили, что Ленин не был никакой немецкий шпион, это точно не был.
Абсолютно.
Вот. И что не в этом дело, да. Но дальше-то, как было и все интересно. Но абсолютно революционная власть, она по определению, если она победила, она революционная. Если не победила, бандитская.
Точно так, точно так.
А когда победила всех и продолжает искать себе врагов и уничтожать собственный народ, то какая это власть?
Такова логика всех революций.
Ну вот. Логика революции, логика античеловеческая. Революции иногда бывают, у нас революция без реставрации, без контрреволюции оказалась. На 70 лет. Вот в чем, наверное, беда.
Логика была правильная, но слишком длинная. Вот в середине и провисла. Во имя светлого счастья человечества уж этих-то мы сейчас перешлепаем, потому что же делать? Ну вот нарубили щепку.
Можно представить вам пример так называемого вранья?
Да.
Однако давайте посмотрим. За 30 без немногого лет правления Сталина и В. 1933 год был единственный голодный год. Единственный. А что мы имеем? Дальше идет про демократию. Единственный год.
Я завидую тем, кто, пережив эти времена, за голодный год имел единственно 1933. насчет закона о трех колосках, насчет голода послевоенного.
46-й год Украины.
Совершенно
Молдавия.
Да не только Украина. Дело в том, что рос я в основном в Забайкале, на Маньчжурке, места безлесные. До середины 50-х половина народа в землянках жила. Так что насчет голода не надо. Другое дело, ну все давно сказано про Сталина. Все его плюсы, все его минусы.
Нет, я вранье имею в виду.
Все свершения.
Я очень люблю вранье по конкретным вещам. Я бы сюда все-таки добавил еще кошмарный неурожай 36-го года. Единственный приличный урожай за 30-е годы, извините, я просто только что читал об этом книгу, был в 1937 году. Но не весело стало гражданам от этого замечательного урожая осенью 37-го года. Так что про голод единственный давайте мы не будем. Так, на Кубани был голод после войны, естественно, 46-й год, мы помним, это все 20 раз описано было. Все, если для реабилитации Николая II нужно объявить Коммунистическую партию преступной, так СДАК так нужно сделать. Николай из Женевы. Нет, не с этой целью. Я думаю, что это не цель.
Мне нравится очередная реплика из Женевы. Историческое место, прямо
скажем. Ну, не из Цюриха же.
Да-да.
Но все-таки из Женевы. Это романская Швейцария. Это в Цюрихе там сидели и замышляли.
Знаете,
не надо все.
Нам здесь было не до этих тонкостей.
А вот это очень важно. Я бы работу написал, дал бы грант какой-нибудь на работу. Почему в романской Швейцарии? В романской Швейцарии были Набоковы, писали свои романы. А в германской Швейцарии замышляли революцию большевики. Я думаю, что
это
стоит
так
об этом
просто
подумать.
Потому что в гимназиях учили больше немецкий.
Да, ну вот, наверное, так. А хотя французским было не очень хорошо.
Хотя французский же, что-то у них немецкий, это был язык мировой социал-демократии.
Вот
язык социализма.
Вот правильно, уже полработы написано, но мы прервемся и потом продолжим программу «Особое мнение».
В Москве на Эхе Новости, в студии Анна Казакова. Здравствуйте. Уголовные дела возбуждены против 5 крупнейших нефтяных компаний: ТНК «БП», «Лукойл», «Газпромнефть», «Роснефть» и «Сургутнефтегаз». Как сказано в заявлении Федеральной антимонопольной службы, в деятельности этих компаний есть признаки нарушения антимонопольного законодательства. Это касается установления монопольно высокой цены на авиакеросин и дизтопливо. Стоит отметить, что в минувшую пятницу премьер Владимир Путин заявил, если ФАС не примет меры в связи с резким ростом цен на авиатопливо, будут приняты соответствующие кадровые решения. Установлена личность погибшего в сгоревшей накануне в центре столицы машине. Также называется причина случившегося. Как рассказал официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, автомобилем управлял некий гражданин Побединский. В машине сначала по неизвестной причине взорвался аэрозольный баллончик, а затем водитель потерял управление, и автомобиль врезался в бордюрный камень. После этого машина загорелась. Никаких данных о наличии взрывных устройств нет, сказал Маркин. Известный дизайнер Артемий Лебедев находится в хирургическом отделении Первой городской больницы Москвы. Он был госпитализирован 9 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приемное отделение больницы. Диагноз Лебедева медики назвать отказались. По данным агентства, дизайнер был госпитализирован с пулевым ранением в ногу из травматического пистолета. Столичные правоохранительные органы пока не комментируют эту информацию. Официальный курс доллара на завтра 23.13, курс евро 36.88, а погоде в Москве завтра сохранится жаркая погода, переменная облачность, возможны дожди и даже грозы. Ночью плюс 20, завтра днем плюс 29. Анна Казакова, служба информации «Эхо Москвы».
Тема программы «90-е. Время надежд. Доклад о демократии». Говорим об этом с политологом, президентом Центра политических технологий Игорем Буниным. «90-е. Время надежд». В четверг после 22 часов. Главный редактор газеты «Завтра» Александр Проханов и политик Алексей Митрофанов встретятся в студии «Эхо Москвы» в программе «Клинч». Тема «Клинча» – реабилитировать Николая II или нет? Программа «Клинч» во вторник после 20. Финансовые пирамиды. Обманываться рады. И такова тема очередной программы «Лукавая цифра». У нас в гостях руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук на 2007 год Евгений Гонтмахер и декан факультета психологического консультирования и психотерапии Института психологии и педагогики Александр Хавин. «Лукавая цифра» во вторник после 22.
Эхо Москвы. Перед употреблением стряхивать.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Ну что же, продолжим мы программу «Особое мнение» для слушателей и зрителей. Михаил Веллер, Сергей Бунтман ведет программу. Вот открыли, я тут открыл, у меня компьютер, я и начальник. Вот и я открыл голосование наше «Поможем ВГТРК», где 15 лидирующих было имен в проекте «Имя России». И что у нас получается? Во-первых, когда я здесь только пришел Виндикс в самом начале программы, мы только открыли это голосование. И вот с этого времени у нас здесь, когда я открывал, было уже 816 человек. Это на нашей первой страничке. Лидирует у нас, кто бы вы думали, Михаил Иванович, Александр Пушкин.
Ну, в общем, я не удивляюсь.
Да, Александр Пушкин у нас здесь замечательными результатами идет. Высоцкий на втором месте, ну, как и везде, кстати говоря, очень долго шел в общем проекте.
А вот это то, о чем я говорил много лет.
Вот. И Ломоносов у нас идет очень с хорошим результатом. Выше товарища Сталина. Но это специфическая аудитория Москвы. Это гетто.
Ну, Ломоносов тоже был симпатичной фигурой. Выпить, завербоваться в драгуны, то сё, сделать переворот в академии. Нет, мне нравится Ломоносов.
Нет, Ломоносов замечательный совершенно. Здесь есть Гагарин, неплохо идет. Борис Ельцин.
Да, на у вас специфическая аудитория.
На 0,2% отстают от Сталина Ельцин. Представляешь?
Интересно, что сказали бы оба по этому поводу.
Угу. Я-то знаешь, что думал? Я думал поместить вот Сталин, такой вот родитель всего замечательного. Я предлагал сегодня поместить всех деятелей российской культуры, а также политиков в сталинскую эпоху, чтобы с ним было.
Да, это хороший пример. Видишь ли, я для себя часто полагаю, когда сейчас мне, как любому, то не нравится, сё да. не нравится, это неправильно. Сам себе задаю же вопрос. Хорошо, лично ты хочешь, как 30 лет назад, вот только для себя самого, ни за кого больше, вот для себя самого, упаси Боже, только не это.
Даже 30 лет назад.
Ты понимаешь...
Славные, не, хорошие, не вздохну, молодые годы.
Не вздохнуть, не дернуться. И каждая серая тварь, которая взобралась на ступенечку вот государственной чиновничьей власти, тебе Бог и отец родной. Ну, откуда же нервов-то столько? Ну, что?
Да, значит, ну пока мы здесь, и у нас нет никаких возможностей, хотим мы того или не хотим, вернуться в какие-нибудь эпохи или попасть там в 3000-й кошмарный.
У вас будут такие Герберт возможности, Уэлсон. Сергей Александрович.
А у вас, Михаил Ильич?
Я боюсь, что и у меня могут быть.
Что вы говорите? Ну вот когда будут, тогда мы будем думать, пользоваться или не пользоваться.
Правильно. Оптимизм наш долг.
Да, хорошо. Теперь я хотел бы вот о чем спросить. Сегодня достаточно много было сообщений всевозможных. Да, должен сказать сразу, что здесь только умершие деятели России. Живых нет никого. Кстати, это достоинство проекта. Это очень большое достоинство. Что нет ни действующих политиков, ни действующих художников, спортсменов и так далее. Я хотел бы вот о чем спросить. Вот какая-то странная получается история с островами. Вся восьмерка прошла под крики, что вот на карте восьмерки острова Курильские.
Я понял.
Принадлежат Японии. Угу. Корейцы отозвали посла, потому что там и другие территории какие-то тоже в Японию входят у нас теперь. Вообще, но у нас протестов особых нет, в отличие от времен, по поводу карт и обозначений, там, я не знаю, на сайтах. Что бы это значило, Михаил Ильич?
Можно я сначала скажу два слова не про то?
Можно, конечно.
Спасибо. Когда я слышу в последние дни что сбывается то, о чем я писал несколько лет назад, не будучи пророком, не будучи экономистом, что, ага, денежки вложили в ипотечные компании. В субботу утром негр Джим вышел из хижины и сказал неграм, что банк лопнул. Они поохали и пошли по домам. Так вот, что интересно. Если в такой жуткий пролет на такие астрономические суммы на горы народного золота впадает не народного, а частная компания, то к этому применяются меры самые суровые. Зовут того, ну, кто условно, вместо Кудрина, да, и говорит, ну, и что делать будем по поводу денег? И чем ты за это ответишь? Если это свое собственное, человек вырывает на себе все волосы, лечится от депрессии, продает последнее. А здесь, ну, что, ну, пропали деньги, так и пропали. А они вроде бы всехние. Ты знаешь, я тебе скажу, что, по-моему, любого нормального человека должно доставать то, что мы при всех воплях «Америка, мировой жандарм» финансируем войну в Ираке на свои деньги, вкладывая их в американскую экономику. Мы, как у Генри, одной рукой она пила чай, а второй говорила по телефону. Одной рукой мы вкладываем в американцев денег, а в американцев, во второй вопим, что мы против Америки. Вот интересно, надо судить-то по словам или по делам. И вот оно наконец произошло. Интересно, Зурабову ничего не было, про Фродкова давно забыли, Греф занимается своими делами, а Кудрину тоже что-нибудь будет. Я помню, как 2 года назад я встречал здесь у Ясина. Ясин мне обещал, что я не экономист. Ну, как всегда у меня, знаешь, крепок задним умом. Вот год спустя я сообразил, что экономист – это тот, благодаря знаниям, анализу, советам и рецептам которого государство из бедного делается богаче. А когда благодаря его советам государство из более богатого беднеет, то он не экономист, а, как писал Пушкин, который на первом месте, «Вы, батюшка, самозванец и вор». В адрес Пугачева. А теперь к островам.
Да, но сначала один вопрос. Если уж вы несколько сделали прыжок в сторону, то я позволю этот прыжок так довести до логического конца. Ведь все равно это политическое решение, которое принимают не экономисты, а принимают политические власти. Потому что власти, как вот этих самых, как вы сказали, транспортные власти Москвы, их также нет, как экономических во времена солидарности. Слушай, есть только власть, и все.
Знаешь, может быть, ты мне объяснишь? Политик, он политик и есть, и белых перчаток на него надолго не наденешь, быстро мораются. Но когда человек говорит «я экономист» и подбивает под эти решения экономическую базу, а база вообще проваливается и проваливается.
Я говорю не о комментариях, вот а о принятии решения.
А что касается принятия решений, то я думаю, что прекрасная вещь – это ответственность за свои решения. А у нас, понимаешь, Иван Иванович с Марьей Ивановной, ну, в очередной раз недополучат денег. То есть, ну, это нормально, решения принимают одни, а расхлебывают другие.
Ну, тогда надо идти на самый верх. Вот там никакой ответственности за свои решения. Ни за одно решение ответственности не было никакой.
Ой-ой-ой, вот бы ребята с тобой не согласились. Я думаю, это тяжелейшая работа, потому что вопросы решать надо все время, потому что, как гениально сказал, в другую эпоху, в другой стране, помнится Рыжков, нам здесь некогда думать, мы принимаем решения. Вот надо постоянно принимать решения, ладить со всеми партнерами, выполнять все обязательства, отвечать за свои слова, и все это в постоянном цейтноте и под постоянной угрозой что-то обломится, и нужно это в экстремальных условиях расхлебывать. Я думаю, это очень тяжелая работа.
Это вот эта галера и есть, да?
Можно назвать и так. Другое дело, что там стоит на первом месте в шкале ценностей, а что на втором, но насчет не отвечать, это смотря перед кем и смотря за что. Если у кого-то тиснул десяток миллиардов народных, отвечать явно не будешь. А вот если у кого-то конкретно, то я думаю, что и ответить придется конкретно.
Ну, понятно, да. Но это немножко не та система, которая себе представила в разумном государственном устройстве.
А кто это сказал, что бывает разумное государственное устройство? Только не я.
Ну все, больше не буду так думать никогда. Теперь об островах все-таки, чтобы у нас осталось 2 минуты. Потому что любопытная проблема.
Про острова. Тут вот, значит, юбилей Пикуля празднуется всякими словами. У него в пером и шпагой фраза была чудесная. «Какой идиот!» – хохотал Фридрих, ухватившись за волосы. «У человека ни одной головы 10 тысяч париков». Какие острова? о чем вы говорите? На глазах отваливается все Приморье, весь Дальний Восток. На глазах происходит, простите ради бога, я не расист, но проблема есть во всем, этническое замещение в стране. На глазах происходит китаизация территорий, куда мы пришли всего-то навсего 150 лет назад, а по меркам Поднебесной империи, что такое 150 лет? Ерунда, перетерпели. И вот речь о каких-то островах. О каких островах?
Так может, хорошо, что о них больше речь не идет практически.
То, что я говорю уже 10 лет. Вот Абхазия имеет значение. Северный Казахстан, Приднестровье, Крым, левобережье Днепра, Белоруссия. Но что касается этих островов, если мы перестали держать там стратегические базы, если они больше не нужны нам как плацдармы, то нужно продать их за максимально большие деньги, пока они не ушли так. Потому что в перспективе, да забудьте вы о них, считайте, что их уже нету.
Народ
пройдет
не поймет,
еще 10 или 20.
Народ не поймет.
Да, я знаю, народу объясняют, что и своей не отдадим ни пяти. То есть отдаем миллионы плодороднейших квадратных километров своих, понимаешь, да? Зато острова вот никогда. Это ничего, что все бабки плывут за бугор. Вот зато острова мы никогда. Ну, есть такой способ подогревания патриотизма.
Михаил Веллер, это программа «Особое мнение», а на нашем сайте помогайте ВГТРК и выбирайте имя России из 15 возможных. Всего доброго.